«Про что она брешет?» — спросил Страйк.
«Да про все. Я считаю, она в магазинах тырила, а потом хвасталась, будто ей эти вещи Лула покупает».
«Да ладно тебе, Корианна», — мягко упрекнул лысый вахтер. «Они и впрямь дружили», — пояснил он Страйку. «Лендри на машине за ней заезжал. Вот вам и причина», — он покосился на Корианну, — «некоторой напряженности».
«Никакой напряженки не было, мне это пофигу», — вспылила Корианна. «Это Лендри только и делала, что понты кидала. Даже не сказать, что симпатичная».
«Рошель как-то обмолвилась, что у нее тетка в Килберне живет», — вспомнил вахтер.
«Они с ней на ножах», — встряла девица.
«Фамилию или адрес тетки случайно не знаете?» — спросил Страйк. Но его собеседники отрицательно помотали головами. «А как фамилия Рошели?»
«Понятия не имею. А ты, Корианна? У нас многие проживающие только по именам числятся», — сказал вахтер.
Вытянуть удалось сущие крохи. Рошель ушла из приюта 2 месяца назад. Лысый вахтер был в курсе, что девушка некоторое время состояла на амбулаторном учете в больнице Святого Фомы, но не мог поручиться, что она до сих пор является туда на прием.
«У нее припадки случаются. Лекарство глотает горстями».
«Когда Лула разбилась, эта сучка и бровью не повела», —
ни с того ни с сего высказалась Корианна.
«Ей все пофигу было».
Мужчины как по команде уставились на нее. Девица пожала плечами, как будто просто-напросто изрекла неудобную истину. «Послушайте, если Рошель появится, передайте, пожалуйста, чтобы она мне позвонила, хорошо?» Страйк вручил им свои визитки, которые его собеседники тут же принялись разглядывать с нескрываемым интересом. Воспользовавшись этим, он ловко выудил из-под решетки оставленный жвачной вахтершей номер всемирных новостей и сунул себе под мышку, а потом бодро распрощался и ушел. Стоял теплый весенний день. Страйк направился к серо-зеленому с позолотой Хаммерсмитскому мосту, живописно освещенному солнцем. Вдоль противоположного берега Темзы вышагивал одинокий лебедь. Офисы и магазины остались где-то далеко. Свернув направо, Страйк двинулся по набережной мимо сплошного ряда невысоких домов, кое-где украшенных балконами и кустами глицинии. В синем якоре Страйк взял пинту пива и устроился снаружи, на деревянной скамье, лицом к воде и спиной к сине-белому фасаду. Закурив, он полистал газету и остановился на 4-й полосе, где была цветная фотография Эвана Даффилда. Склоненная голова, большой букет белых цветов в руке, черное пальто нараспашку. А сверху заголовок.
«Даффилд навещает смертельно больную мать Лулы».
Короткая благостная статья не добавляла ничего существенного к этому заголовку. Тщательно подведенные глаза, развивающиеся полы пальто, слегка отсутствующее потустороннее выражение лица. Даффилд выглядел так же, как на похоронах своей девушки. В тексте статьи его называли «мятежный актер-музыкант Даффилд». В кармане у Страйка завибрировал мобильный. Сообщение было отправлено с незнакомого номера.
«Всемирные новости. Страница 4. Эван Даффилд. Робин».
Широко улыбнувшись маленькому экрану, он сунул мобильный назад в карман. Солнечные лучи пригревали голову и плечи. Под крики круживших над водой чаек, Страйк радовался, что ему не надо никуда спешить и ни с кем встречаться, а можно просто посидеть на солнышке с газетой.